Алиса Пожидаева, Екатерина Каблукова, Институтка, уроки страсти, читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Амадин Гросс. «Он не получит меня, только не он», повторяя это как заклинание, Амадин Гросс брела по узкой улице. Дождь лил словно из ведра. Плащ давно промок, а в тяжелых ботинках хлюпала вода. Но девушка не замечала этого. Злые слезы ручьем текли из глаз, смешиваясь с дождевыми каплями. Один балл. Всего один треклятый балл, который она не добрала, перечеркнув 4 года учебы в Академии магии. Во время экзамена Амадин несколько раз все проверила и была уверена, что работа написана без ошибок. Но одного взгляда на список с отметками, вывешенного около двери кафедры, было достаточно, чтобы понять. Она провалилась. Не сдала она отлично. И теперь, чтобы завершить обучение, Амадин должна оплатить последний год либо лишиться магического дара. Таковы были условия договора для тех, кто получал стипендию. Об этом в деканате ей виновато напомнил секретарь. Сухопарая магичка в очках с толстыми линзами, которые сделали ее похожей на стрекозу.
«Мне очень жаль, Амадин, но правило есть правило. Вам надлежит внести оплату за обучение».
Грудь сдавила, а в носу противно заколола. Девушка судорожно вздохнула и до крови прикусила губу, чтобы сдержаться. Истерика делу не поможет, да и секретарь не виновата, что у Амадин попросту не было таких денег. Конечно, за годы учебы она смогла накопить немного. Рефераты, курсовые, магические опыты. С первого курса Амадин делала задания за нерадивых адептов. Благодаря этому у девушки появились сбережения, которые она рассчитывала использовать после получения диплома. Видимо, не судьба.
«Я могу посмотреть работу?»
– поинтересовалась она, стараясь, чтобы голос не дрожал. Секретарь покачал головой.
«К сожалению, это запрещено».
«Понятно».
Девушка судорожно вздохнула.
«Скажите, а если попросить рассрочку?»
«Нет, оплатить учебу надо полностью до начала учебного года. Максимум, что мы можем предложить...» «Разбивку платежей при условии, что часть суммы вы внесете сегодня».
«Конечно»,
– она ухватилась за соломинку.
«Тогда ознакомьтесь и подпишите».
На стол легли документы, обязательства об оплате и банковские векселя. Строчки перед глазами прыгали, а Амадин не стала в них вчитываться, а быстро подписала, словно опасалась, что секретарь передумает. Та тяжело вздохнула и поправила очки.
«Не забудьте, что всю сумму вы должны внести до начала учебного года», – предупредила она. «После списки на отчисления будут подписаны и направлены в инквизицию. В общем, вы сами все понимаете».
«Да, конечно, спасибо».
Амадин хватило сил выйти из кабинета, гордо подняв голову. Только завернув за угол, девушка разрыдалась. Она получила отсрочку, но совершенно не знала, что делать дальше. 300 золотых. Неподъемная сумма. Вряд ли она сможет за каникулы раздобыть их. И тогда ее лишат единственного, что было ей действительно дорого – магического дара. В памяти всплыла покосившаяся от времени изба. Грязь под ногами, кудахтанье кур, визг свиньи. Уставшая, вечно беременная мать, соседи, перешептывающиеся за спиной, и взгляд отчима. Жадный, ненасытный, раздевающий догола, от которого хотел спрятаться под лестницу. Только прятаться было нельзя. Но Амадин все-таки совершил подобную глупость, опасаясь очередной расправы за то, что не уследил за братом, и тот перемазался вареньем. Девушка забежала в сарай. Отчим нашел ее там. Хрипло дыша, прижал к стене, навалился всем телом. Его колено оказалось между ног, вынуждая раздвинуть их. Тогда Амадин ударил магией. Ничего не умея, она просто била чистой силой. Да так, что отчим отлетел к противоположной стене, сломав при этом пару досок.
«Ты!»
– просипел мужчина, корчась от боли. Амадин стоял, переводя растерянный взгляд с него на свои руки, которые все еще мерцали в полутьме сарая. Она знала, что у нее есть магический дар, но не догадывалась, что он настолько мощный. «Да я тебя...»
Отчим попытался встать и тут же снова рухнул на землю и замер, закатив глаза.
Амадин вздрогнула и выскользнула из сарая, стремглав кинувшись к единственному человеку, кто действительно мог защитить ее, сельскому храмовнику, отцу Антуану.
«Я убила его!»
Выпалила она, вбегая в небольшую комнату, служившую старику кабинетом и одновременно учебным классом. К счастью для девушки, сегодня занятий не было.
«Убила? Кого?»
Отец Антон оторвал взгляд от манускрипта и сразу же нахмурился, заметив и растрепанные волосы, и порванную на плече рубаху.
«Что произошло?»
«Я...»
Амадин закрыл лицо руками и расплакалась, перемежая всхлипы с обрывочными предложениями. Тем не менее, храмовик все понял. Он встал и осторожно приобнял девушку, усадил в кресло, ободряюще поглаживая по плечам.
«Что теперь будет?»
прошептала она, подняв залитое слезами лицо.
«Что будет с мамой, детьми и со мной?»
«Думаю, что ничего».
Отец Антуан ободряюще улыбнулся. «Хотя у тебя и сильный дар, но убить чистой магией очень сложно».
«Но ведь...»
«Твой отчим, скорее всего, пьян. Он скоро проснется, я поговорю с ним. Что ж касается тебя...»
Храмовник задумчиво покусал губу.
«Думаю, скоро твоя жизнь изменится к лучшему».
«Спасибо»,
— прошептала девушка.
«Успокойся», — улыбнулся старик. «Давай выпьем чаю. Мне как раз прислали из столицы новый сорт. А после я провожу тебя домой».
Как и предсказывал храмовник, отчим действительно был жив и относительно здоров. Потирая ребра, он сидел на ступенях крыльца и перемежал стоны с ругательствами. Мать суетилась вокруг, не зная, что делать. При виде Амадин в сопровождении храмовника оба застыли, настороженно смотря на старика.
«Святой отец»,
— наконец робко начала мать. Тот кивнул.
«Нам надо поговорить. Амадин, ступай, займись делами».
Она скрылась в избе. Больше отчим к ней не лез. А через неделю после полудня в деревню въехала грязная карета. Под перешептывание крестьян экипаж остановился посередине улицы. И оттуда вышли трое. Двое мужчин и женщина. Амадин украдкой наблюдала за ними. Больше всего изумляло то, с каким уважением оба мужчины относились к своей спутнице. Судя по тому, как оба обращались к ней, она была дипломированной магичкой. Магистр Хлоя Висмайер. При мысли о том, что эта женщина закончила Академию магии, Амадин охватила зависть. Она не сомневалась, что тоже могла бы учиться, если бы у нее были на это деньги. Тем временем чужаки, ничего не спрашивая у зевак, безошибочно направились к дому старосты. Увидев важных гостей, тот выскочил на порог и, низко кланяясь, позвал в избу. Заглянуть в окна было невозможно, и Амадин, как и всем остальным, пришлось уйти. Подхватив таз с грязным бельем, девушка направилась к речке. Чуть позже старший сын старосты, выпучив глаза, слетел с обрыва, подскочил к ней на мостки и, заикаясь, сказал, что господа требуют ее к себе.
«С чего вдруг?»
От изумления она даже выронила рубаху, которую полоскала.
«Кто же их знает? Так вы имя твое назвали. Поторопись, не то отец гневаться будет. Ты же его знаешь».
Пришлось бросить белье и идти. Сердце колотилось в груди, а на лбу выступил пот. На негнущихся ногах девушка перешагнула порог избы и замерла под изучающими взглядами незваных гостей.
«Это?»
— поинтересовался один из магов.
«Она самая, господин». «Динка, что стоишь? Кланяйся!»
спохватился староста. Амадин коротко кивнул в знак приветствия. Спину она гнуть не стала, вызывая недовольство хозяина дома. Он нахмурился, но возражать при высоких гостях не стал.
«Не похоже на крестьянку», заметил второй маг, внимательно изучая тоненькую девичью фигуру, так отличающуюся от дородных крестьянских дочерей. «Так она ж прижитая. Кто там знает от кого? Муж и дворянчика какого?»
Староста скривился.
«Под венец мамка ее шла, а пузо впереди нее.